Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Христос воскресе!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра на Фомино воскресенье, антипасху, и на наступающей неделе. Сколько ни объясняй, все равно человек спотыкается об это слово. Антипасха для русского уха звучит все-таки интригующе и вызывающе.
Ну, действительно, может быть, для советского особенно уха, как мы воспитаны на антифашистах, вот, и еще что-то такое. На самом деле, действительно, слово «анти» значит «против» или «напротив», то есть и буквально симметрично или «вместо». Ну, вот это вовсе не совсем не обязательно «против», в смысле «баба-яга против». Вот, это не какое-то несогласие, это не какой-то протест, а это именно, ну, на самом деле, антипасха буквально можно перевести как следующая Пасха.
Повторение,
да, вот так, как бы очень удачно, повторение Пасхи, вот, то, что напротив Пасхи. Вот, и поэтому в этом нет ничего такого, что называется, обидного для Пасхи.
И для нас тоже.
И для нас тоже.
Но поскольку всегда есть разъяснение Фомино воскресенье, то понятно, что основной смысловой акцент службы завтрашней будет вокруг событий, связанных с апостолом Фомой. Но до этого будет читаться на завтрашней литургии отрывок из «Деяний святых апостолов», из 5 главы, стихи с 12 по 20. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Собственно говоря, и в этом отрывке, и во многих других говорится о бесконечных исцелениях, главным образом исцелениях. Вот даже до такой степени, что приносили больных, клали на дорогу, чтобы даже тень от проходящего мимо апостола Петра упала на больного человека, и он выздоравливал. Не говоря уже о том, что историями исцелений пронизано евангельское повествование. Пока и Спаситель был с людьми, он бесконечно и индивидуально, и массово, если можно так выразиться, исцелял больных. Мне кажется, что важно понять, почему сейчас наше восприятие, когда нам говорят «воздействие благодати», мы далеко не всегда ассоциируем это с физическим исцелением. Что изменилось в восприятии?
Ну, вообще, я бы хотел сказать, что книга «Деяния святых апостолов» была написана евангелистом Лукой, так же, как и Евангелие от Луки. И если мы задумаемся, ведь у каждого Евангелия есть свой, это нельзя сказать, что чисто человеческий, но свой характер, свой почерк, свой акцент, если можно так сказать. И вот как раз Евангелие от Луки, точно так же, как и книга Деяний, она пронизана исцелениями.
Восприятие врача?
Да, это раз. И во-вторых, я, кстати говоря, не об этом хотел сказать, но это точно так все-таки. Лука был возлюбленным врачом. О чем? Это одновременно проявление милости и любви Спасителя. И мы видим, что действительно, например, вот в Евангелии от Матфея мы видим такого учителя, рави.
Нагорная проповедь.
Нагорная проповедь, соответствующие там чудеса. И мы знаем, да, что у евангелистов даже символы, вот эти разные из видения Исаии, орел, там, телец, лев, вот. То вот эта милость Спасителя к людям, его любовь, снисхождение к их немощам и болезням, она, видимо, глубоко трогала и задевала апостола евангелиста Луку. Кстати, вы сейчас сказали, и для меня это, спасибо вам огромное, открытие, я не сопоставлял это, то есть я это видел в Евангелии, но не задумывался над тем, что действительно Лука был врачом. И его прямым делом всей его жизни было как раз исцеление людей. И вот здесь он, видимо, был настолько под впечатлением того, что я сейчас такие слова скажу, его профессия оказалась ненужной. Вот что и сам Спаситель, и его ученики исцеляют безнадежных, больных и прокаженных, и хромых, и слепых, и каких только, кому врачебное искусство не только 2000 лет назад, но и сейчас, перед которыми оно бессильно, а здесь вот соответствующие исцеления идут одно за другим. По поводу восприятия, ну, вы знаете, не знаю, как вы, но мне кажется, что вы меня как раз хорошо поймете. Мы не молодые люди, простите за такой комплимент. И даже я видел, не будучи старым, как Бог себя в одном и том же, вот в одном и том, в одной и той же стране, в одной и той же церкви, русской православной церкви, проявляет себя по-разному. Вот я сейчас такую страшную вещь скажу, вы со мной согласитесь или нет? Бог в 90-е был другой, чем сейчас. То есть, имея в виду, что он, конечно, такой, как бы один и тот же вовеки, его действие на людей, его проявление в людях и для людей, оно было другим, чем сейчас. А в 80-е, наверное, оно было еще другим. Вот, то есть, как бы Бог меняет, вот, меняется эпоха, меняется отношение человека и Бога. И вот когда, например, говорят там про пророческий дар, что вот он, исчезли пророки в церкви? Нет, но они... Вот стали старцами, как бы старцы, они могут пророчествовать. Или, например, действительно, там, эпоха мученичества, когда мученики являли чудеса. Вот прям чудеса, такие публичные, когда там, сотни, тысячи людей были свидетелями каких-то чудес. А вот эпоха новомучеников, исповедников российских, таких чудес нам не оставила, хотя мученики были ничем не меньше мученики, чем древние мученики. То есть вот Бог по-разному себя в разное время проявляет. И должен честно сказать, я об этом уже рассказывал неоднократно, для меня одним из таких серьезных искушений, испытаний, уже когда я был священником, было то, что Господь не исцелил тех, кого, на мой взгляд, обязательно нужно было исцелить. Вот, и вот это вот его, для меня вообще это знаменовало целую окончание эпоху моей жизни и начало другой эпохи моей жизни, другого этапа отношений с Богом, когда я видел исцеление, а потом вдруг они прекратились. Вот, видимо, Богу важно было что-то сказать через исцеление, а потом через что-то другое. То есть Бог действительно разговаривает с нами на очень разных языках.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, стихи с 19 по 31, который мы услышим завтра в храме. Это как раз отрывок, связанный с апостолом Фомой. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были закрыты, и из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорил им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказал это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том оставятся“. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. И он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его“. Казалось бы, все нам знакомо в этом отрывке, но я как-то каждый раз, когда читаю, обращаю внимание на вещи, которые, может быть, в прошлый раз не коснулись моего внимания. И вот когда я в этом году читала этот отрывок, я подумала: а ведь Фома хотел физического уверения. Но он ведь не вкладывал ни пальцы, ни руку никуда. Ведь как только он увидел Христа и услышал эти обращенные к нему слова, вот, возьми и потрогай, он сразу же среагировал: Господь мой и Бог мой. То есть это физическое уверение оказалось не нужно даже самому Фоме. Тогда вопрос, а в чем тогда был для него смысл?
Ну, представьте себе, что я к вам приду и скажу: слушай, я тут видел чего-нибудь такого. И в зависимости от того, с чем, с каким багажом внутренним и внешним вы придете к тому, что я вам об этом рассказал, вы можете сказать: ну да, нормально, я верю. Или сказать: не, ну ты что-то выдумываешь. Или там: я должен сам увидеть, вот я должна сама увидеть. Потому что пока я не увижу, да, и даже, вы можете сказать, не пощупаю, я не поверю. Это не значит, что Фома чего-то требовал. Ну, просто вот в тот момент, когда ему об этом рассказали ученики, он не поверил. Он сказал: нет, я пока сам не убежусь-дюсь, я сам не поверю. Вот, собственно, было его утверждение, что я должен сам увидеть, как сказал Иов после того, как побеседовал с Богом: мои глаза, а не глаза кого-то другого, увидели Господа. Вот, то есть для Фомы это было важно. Можно сказать, что это было, с одной стороны, следствие его неверия, а с другой стороны, можно сказать, что это было следствие его близости к Господу, его уверенности в Иисусе. Возможно, он ощущал его настолько вот близким себе, учителем и Богом, что был уверен, что если бы это произошло, мимо него бы это не прошло. То есть это такая дерзость, дерзновение. Между прочим, вот в каноне, вообще в песнопениях неверие Фомы называется блаженным. О, блаженное неверие Фомы. То есть это не то, что он не верил вообще, а что он не верил, я вот это тоже для меня такое, может быть, какое-то внутреннее открытие этого года, что он знал, что если это произойдет, то он в стороне быть не может. Это не может быть так, что мне кто-то об этом рассказал. Это должно пройти через него. Эта встреча с воскресшим Господом для него была, возможно, очевидным и необходимым условием. Поэтому, когда Господь ему явился, он сказал: да, все, отлично, классно, верю. Теперь верю.
И вот. Все-таки блаженно не видевшие и уверовавшие.
Ну, это некоторое утешение, мне кажется, для нас. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Это постоянный вопрос, на самом деле, который люди задают. А почему вот есть те, кто видел? Почему есть те, кто слышал непосредственно, чьих сердец Господь коснулся, не обязательно вот как Фомы, но каким-то иным образом? Почему я ничего не чувствую? Почему со мной ничего не происходит? Почему это не, вот это вся, все эти вещи не со мной? И очень трудно бывает ответить, кроме того, тех слов, которые сказал апостол Фома: блажен ты, что ты не видел, что ты не слышал, что ты не чувствовал, но уверовал. Поэтому не расстраивайся. Ты не то, что чего-то упустил, а ты, в общем, даже счастливее, чем тех, кто, кого это коснулось непосредственно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас день такой, который всем известен, и каждый раз вокруг него возникает множество всяких недоуменных вопросов, несостыковых представлений. Я имею в виду пасхальное поминовение усопших, Радоницу. Многие ведь, на самом деле, как ни странно, выпускают из вида, что на Светлой Седмице нету вообще поминовения усопших. Но мы привыкли, что на литургии вот мы подаем записки о здравии и о упокоении. А то, что на Светлой Седмице записки об упокоении не принимаются, многие даже не знают.
Ну, или принимаются, но
говорят, что это вот будет только через неделю.
Да.
И вот наступает этот девятый день после Светлого Христова Воскресения, наступает пасхальное поминовение усопших, и многие люди воспринимают это как обычную родительскую субботу. Ну, пусть это будет не суббота, а вторник, но, в принципе, вот как бы это такая вот вселенская поминальная тризна, что ли. Но на самом деле ведь наполненность пасхального отношения к усопшим совершенно другое. Я говорю, как бывший певчий клиросный, который какое-то количество времени пела и регентовала в кладбищенской церкви, и я могу сказать, что когда ты отпеваешь усопших на Светлой Седмице, там даже чин другой.
Да, и людям сложно. Я имею в виду людей не церковных. Потому что у нас ведь стараются все-таки люди своих родных и близких отпевать, независимо от того, насколько часто они сами ходили в храм и насколько они были церковными людьми. Вот у нас как-то в народе, да, надо покреститься и надо отпеться. Раньше еще, может быть, было надо повенчаться, но сейчас во многих местах это считается необязательным. А вот крестины и отпевание – это прям вот обязательно. Новый человек пришел в мир, он должен быть посвящен Богу, это понятно. Ну и, соответственно, надо его отпеть и со всеми вытекающими. А еще обязательно, да, это совсем не обязательно, желание отпевания носит какой-то христианский смысл, например, не где-то в глухой деревне, а совсем близко от Москвы. У нас, например, на кладбище, где похоронен там и мой тесть, и его мама, обязательно на могилу камушек кладут, чтобы покойник не встал.
Это что-то иудейское,
камушки. Не-не, чтобы покойник не встал. Они не вкладывают в это какого-то, ну вот, чтобы, ну, не ходил тут, не шлялся, не пугал нас. И отпевание может носить тоже такой характер, что вот надо погрустить, отпеть, все нужное сделать, и дальше все как бы тема закрыта. И поэтому, да, когда на Пасху приходится отпевать, я помню одно из первых своих таких отпеваний. Я провожал покойника до кладбища, шел с гробом, и вот ты идешь такой, люди все в черном, вот, а ты такой весь в светлом, и идешь, и вместо даже «Три святого» поется бесконечно «Христос воскресе». Вот, люди просто не понимают, батюшка с ума сошел, у нас тут горе, а он вот тут веселится. И бывает очень сложно. Я помню вот это, в первое свое отпевание я не нашел в себе нужных слов, и люди так и ушли с непониманием. Поэтому сейчас, если такое случается, я всегда до начала отпевания произношу подробную такую проповедь, объяснение, почему то, что вы сейчас услышите, будет выглядеть вот так, а не по-другому. Вот что это будет просто канон Пасхи, где в виде кандака вставлено «со святыми упокой» и все. А так это будет просто пасхальное богослужение. Мы отпеваем на Пасху пасхальным богослужением. Кстати, про Радоницу. Вообще, я сейчас один такой, очень, может быть, для кого-то грустную вещь скажу. Этот день вообще не посвящен поминовению усопших в церковном календаре. Нету там никакого положенного особого поминовения пасхального или не пасхального. Это просто... Действительно, первый день после двухнедельного, даже больше, перерыва, потому что на Страстной и на Светлой поминовения усопших нету, за исключением того, о чем мы сами только что сказали. Если человек умер, его хоронят. Ну, понятно, что не будет покойник две недели ждать, пока мы тут с вами будем Светлую, например, или Страстную совершать. Поэтому человека хоронят с соответствующими песнопениями, и все. Нету поминовений ни на девятый день, ни сороковой, ни год памяти. Это все сдвигается вот на понедельник вечер, вторник утро, вот той самой Фоминой недели, второй недели после Пасхи. Просто вот это день, куда перенеслись те поминовения, которые попадали на Страстную и на Светлую. И это первый день, когда действительно служится панихида, разрешено служение панихиды. Вы придете на Светлой неделе, и за исключением специальных разрешений Святейшего Патриарха, когда панихида служится на Светлой, вот я помню, для меня это было таким сложно внутренне принимаемым моментом, чернобыльцы попадают как очень часто на Светлую неделю. Было специальное указание Святейшего Патриарха Алексея, что память жертвам Чернобыля мы все равно панихиды совершаем. еще какие-то просто, вот, может быть, национально значимые события, выходящие за пределы церкви. Церковь участвует. Например, если 9 мая, а в этом году так оно и было, попадает на светлую неделю, мы все равно отметим вождей и воинов на поле брани за веру, отечество за живот свое положивших, всех страдальчески погибших, от раны болезни скончавшихся. Это такое национальное событие. Это то, что одно из самых значимых событий в истории нашей страны и нашего народа. И мы не можем пройти мимо него. Мы не можем взять и празднование 9 мая, потому что мы такие православные, перенести на Радоницу. А вообще-то было бы положено по церковному календарю перенести 9 мая на Радоницу. Но в частных поминальных вообще историях мы это все переносим. И поэтому вот так. А нету никаких, на самом деле, в службе, вы как регент, Марина, меня поддержите, нету ничего заупокойного.
Нету.
Ничего нету. Не читается 17-я кафизма, как она обычно на родительских субботах полагается. Да, просто мы можем спеть, хотя это насилие над уставом, по 6-й песне канона мы можем спеть со святыми упокой. И вообще-то после окончания богослужения накануне вечером и во вторник утром мы можем отслужить панихиду. Собственно, вот и вся заупокойность этого дня, что мы можем снова служить панихиды и совершать поминовение. Но ничего из парастаса, так называемого заупокойного богослужения, ничего нету. И все, что вставляется иногда волей настоятеля, это его литургическое частное творчество.
Я думаю, что об этом надо напоминать нам всем, и самим себе, и нашим окружающим, потому что отношения с нашими усопшими – это очень тонкая и очень важная часть нашей жизни, и она совсем не замыкается ритуалом. Она гораздо важнее и для нас, и для них.
Ну вот интересно тоже, раз уж мы заговорили про усопших, что в советское время возникла такая традиция ездить на кладбище на Вербное и на Пасху. Автобусы от метро организуются.
До сих пор.
Толпы людей едут на кладбище, на Пасху. Это неправильно, конечно. С точки зрения церкви это неправильно. На Пасху надо ехать в храмы. Наше поминовение усопших может ограничиваться тем, как это, я не помню, в жизни кого-то из святых было, из Киево-Печерских, когда он спустился в пещеры после пасхального богослужения и воскликнул: «Христос, воскресе!» И все усопшие святые ответили ему: «Воистину, воскресе!» Вот, а так вот, начиная с Радоницы, пожалуйста, милости просим, поезжайте как раз вот Радоница, вполне уместный день, если вы не работаете в этот день. А так, следующая суббота, в которой каждая суббота немножко родительская, вот, поминовение усопших совершается тоже. Поезжайте на кладбище, на могилках надо убраться, листву прошлогоднюю сгрести, может, что-то подкрасить, что-то подправить. Вот, и да, с Радоницей это можно как бы начинать делать.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим о том, что нас ждет на Фоминой неделе. А ждет нас 13 мая память святителя Игнатия Брянчанинова. Это удивительный совершенно святитель в истории Русской Православной Церкви. Я даже не знаю, с кем его сравнить. У нас святителей очень много, и они все замечательные. И оставили многие из них богатое литературное наследие богословское. Но Игнатий Брянчанинов, он, мне кажется, удивительный мостик, который помогает понять, а зачем нам вообще вся эта богословская библиотека и какое она имеет отношение к нашей-то жизни. Он человек, начавший свою жизнь как вполне светский, человек, который очень хотел приобщиться к духовной жизни, но обстоятельства образа действия и место. Никак ему не позволяли это сделать. Во-первых, родительской воли не было. Подростку сказали, нечего всякие эти бредни свои монастырские, иди-ка ты вон в инженерное училище в Петербургское поучись, будет из тебя толк, там дальше видно
Очень
будет.
Очень поддерживаю я этих родителей.
Но на самом деле толк-то из него вышел и в инженерном училище. Вообще все было прекрасно, и из семьи хорошей дворянской, и связи замечательные, и все складывается. Но вот такое у человека было стремление все-таки совершенно изменить образ жизни, что он таки его изменил. А изменивший прошел довольно быструю такую школу возрастания, поскольку в довольно молодом возрасте ему сначала выдалась такая задача поднимать духовную жизнь в монастыре, где она вполне развалилась уже к тому времени, я имею в виду его настоятельство в Троице-Сергиевом подворье, недалеко от Петербурга. А потом у него было епископство на Кавказе, тоже в те времена испытание довольно сложное, потому что на Кавказе бесконечно шла эта Кавказская война с всех со всеми, и плюс нужно было каким-то образом в этой всей сумбурной военной или полувоенной жизни устраивать еще и духовную жизнь в обителях, и как-то научать священнослужителей приобщаться самим и паству свою приобщать к духовной жизни. В общем, все это подорвало его здоровье, и в результате он очень рано ушел на покой, и вот, уйдя на покой, 6 лет он посвятил тому, что он писал. А писал он то, что все мы можем читать и до сих пор извлекать лично для себя, каждый в меру своей погруженности в те вопросы, которые волновали святителя Игнатия, достаточно действенные советы, на мой взгляд. Я не знаю, я исхожу из собственного опыта чтения его трудов в разное время своей жизни. Мне он давал советы, которые мне помогали, не, как сказали бы мои неверующие друзья, не свихнуться на православной почве. Так вот, при этом он был носителем той самой старческой, богословской, забытой и возрождавшейся в XIX столетии школы, истоки которой черпали старцы оптинские, скажем, из трудов Паисия Величковского и его учеников. Все это удивительным образом привнесено в нашу жизнь, которой, казалось бы, в ней нету для всего этого места. Она про другое. А когда соприкасаешься с наследием святителя Игнатия, обнаруживаешь, что не совсем она про другое, что просто нужно уметь находить те нити, которые нас с этой жизнью соединяют.
Ну вот что мне кажется, вот по моему ощущению, я понимаю, что вот сейчас бы святитель Игнатий сразу мне поставил двойку и отправил бы меня вообще переучиваться, читать его книжки, когда я говорю по своему ощущению, потому что мнение по святителю Игнатию – это вообще страшный грех. Поэтому я все-таки договорю, и дальше там уж пусть святитель Игнатий на меня ругается. Все-таки это был преподобный, который стал архиереем по дороге, но не продолжительное время. То есть есть, допустим, святители, которые там вот стали мучениками, да, есть святители, которые были святителями и управляли там, решали, устраивали жизнь церкви, а есть, вот, между прочим, батюшка его, с которым он начинал, отец Лев Оптинский, преподобный, он говорил, что если бы святитель Игнатий не стал святителем, а пошел бы в Оптину, получился бы новый Арсений Великий, вот, а так получился святитель Игнатий, да, то есть это вот тоже такой перипетии выбора судьбы и лично, и воли Божией, и промысла Божия, но даже как церковный писатель, святитель Игнатий – это пишущий монах. Это именно преподобные его труды, они монашеские, они действительно как Марка Подвижника, там, Макария Великого. Это не богословские труды. Это, хотя у него есть, допустим, там, книга о смерти, она такого богословски-теоретического характера. И приношение современному монашеству, и аскетические опыты. Это, несомненно, литература монашеская, причем находящаяся на таком фланге монашеской мысли, Ну, как вы знаете, если сейчас вот у меня такая аналогия из другой области. Есть эсхатологический оптимизм. Все, Господь всех спасет. И есть эсхатологический пессимизм. Спасутся очень немногие, только избранные, вот те, которые действительно всю жизнь посвятили Господу, уже при этой жизни у них были откровения, и они уже в этой жизни обожились, и тогда они спасутся, они будут спасены. Соответственно, здесь как бы в монашеской литературе, в громадном церковном предании тоже есть такие вот полюса мнений. Есть такой оптимизм, как бы, ну, молись, делай добрые дела, подвязайся, спасайся, и будет тебе счастье, главное, чтобы ты веровал в Иисуса Христа, и аллилуйя. А есть такой взгляд, что вот Игнатий, святитель Игнатий как раз об этом и пишет, он вот к таким людям принадлежит, к, условно говоря, эсхатологическим пессимистам, что ни одного доброго дела сделать мы не можем, потому что любое наше, даже мысль какая-то хорошая, и тем более дело, будет осквернено тщеславием, будет осквернено
вот
гордыней.
Могу засвидетельствовать, абсолютно прав.
Конечно, прав. Я же не говорю, что он не прав. Я не пытаюсь его критиковать. Просто вот можно на этом сконцентрироваться, и для кого-то это будет... Ну, это хороший пример того, что немцу смерть, то русскому здорово. Что для кого-то это будет просто отчаяние. Человек такое прочитает, посмотрит на свою жизнь и поймет, что он безнадежно погиб, и нет ни одного лучика света, который бы как-то мог ему помочь. А для кого-то это будет, наоборот, трезвением. Кстати, я в свое время с удивлением обнаружил, что у святителя Игнатия такого строгого к помыслам, такого строгого к чувствам, такого прям вот... ко всем очень строгого, и особенно к аскезе личной очень строгого, есть такие слова, где он говорит, например, что, ну, если ты пребываешь в унынии, или наоборот, и не испытываешь раскаяния, никаких чувств, и вот в окаменном нечувствии пребываешь, попробуй-ка положить земные поклоны, побить себя в голову и из головы волосья подрать. То есть, казалось бы, совсем такое вот эмоционально-животно-материалистическое действие, которое должно было бы вызвать у тебя покаяние. То есть он так... не значит, что он был так вот на этом фланге находился. Он вполне широко воспринимал возможные варианты пути. Но главное, о чем он писал, на мой взгляд, я, конечно, не защищал диссертации по его творчеству и не являюсь специалистом, это трезвение. Вот эти труды очень полезны людям восторженным, людям склонным к... Мне вчера в одной из социальных сетей совсем юная девушка, у нее последняя фотография выпускной с лентой. То есть, наверное, это прошлогодняя фотография, наверное, ей лет 18, 20, похоже, еще нет. Она мне написала, она читает и смотрит отца Сергия Баранова из Орска, такого учителя Иисусовой молитвы современного, и говорит: вот, батюшка, помогите мне, пожалуйста, понять те чувства, которые я испытываю на молитве, это чистое действие благодати или это эмоции? Вот как мне отделить мои эмоции? Я испытываю покаяние, я плачу иногда, я еще... Как мне это отделить от чистого действия благодати? Я говорю: ну, с одной стороны, ты у кого это прочитал? У отца Сергия, вот у него вопросы задавай. А с другой стороны, вот это же вопрос Игнатия Брянчанинова. Вот если... Этой девушке уже не обязательно его читать в этом. Ну, вот именно в ее нынешней ситуации, хотя полезно, потом, может быть, будет. Вот святитель Игнатий очень про это. Он очень понимал и предостерегал от того, чтобы мы наши чувственные восприятия, наши эмоции принимали за действие божественной благодати. То есть, если у вас есть склонность к прелести, читайте святителя Игнатия. Вот, и поэтому, да, святитель Игнатий, он такой в духовном смысле слова трезвенник. Но я точно знаю людей, на которых он может навести уныние, потому что вот такое вот... Знаете, вот есть удивительный пример в древнем Патерике, когда два монаха пошли в город, там, в общем, согрешили тяжко, вернулись оба назад, обоих заперли на 40 дней на хлебе и воде, там, чтобы они птимю такую несли. И вот один из них, он все эти 40 дней плакал, и когда он вышел, братья даже не узнали его от того, что там слезы проточили щеки его до костей, колени были сбиты там совершенно в ноль, и он весь был изможденный и раскаявшийся. а другой немножко поплакал, а дальше всю дорогу пел «Христос воскресе». Вот у него личная Пасха наступила. И отцы задались вопросом, чей образ покаяния правильный и более лучший. И ответ был такой, что оба хороши. Вот, что это все правильно. Так вот, святитель Игнатий, он, мне кажется, такой вот представитель первого образа покаяния. Строгого, аскетичного, погруженного в молитву, не рассеивающегося ни на что, и сконцентрированного на том, как человек, что человек должен делать, чтобы вот идти аскетическим путем.
Почему, мне кажется, святитель Игнатий полезен, несмотря на вот эту строгость, бывает нам? Потому что так же, как его современники в середине XIX века, так и мы живем в мире абсолютно расслабленном, в мире, который очень склонен себе прощать все по максимуму.
И, это точно.
И вот такая оплеуха от святителя иногда бывает чрезвычайно полезна. Если не впадать в крайности, я думаю, что даже для мирян.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мочеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас 15 мая память перенесения мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, и 16 мая память преподобного Феодосия Печерского. Я не знаю, мне кажется, это в моем сознании они сливаются в некое общее празднество, или это логично вытекает из того, что мы о них знаем? Дело в том, что по времени вроде бы они не совсем современники, но вот по смыслу того, что мы хотим каждый раз себе напомнить, когда мы вспоминаем о них, мне кажется, они очень близки. Князья Борис и Глеб, которые начинают счет нашим таким очень русским святым, которых во многих других поместных церквях просто нету, чин страстотерпцев. И первый игумен первого настоящего русского монастыря. Вот все это в моем представлении о православии сливается в какой-то общий смысл.
Ну, это начало русской церкви. Действительно, это крайне символично. Все, что у нас происходило, как историки говорят, в домонгольский период, это что там, это Владимир Красносолнышко, храм Покрова на Нерли, Антоний Феодосий Киево-Печерский, это все как бы относится к какому-то эпосу. Хотя, на самом деле, конечно, это не так, но реально это почти так, потому что все-таки иго татаро-монгольское, оно перевернуло государство российское.
И церковь тоже.
И церковь тоже, и поэтому, по сути дела, начиная там с Ивана III, Ивана Грозного, все оно начиналось заново. Вот это строительство и вот это обретение себя в церкви, оно обретение государства, если сначала, да, с одной стороны, Иван III, Иван Грозный, смутное время, вот, в церкви раскол церковный 17 века, перед этим там Максим Грек, ересь жидовствующих, оно какое-то вот, оно все какое-то смутное, оно все какое-то вот темные века, как говорят про Европу, да. Хотя, конечно, величайшие светила, там сияли и преподобный Сергий Радонежский, и Дмитрий Донской, то есть там все это было и в государственном, княжеском, и в преподобническом, монашеском чине, в церковном. Все это, несомненно, святители московские, да, но все равно это уже даже вот святители московские темных веков, Петр, Алексей, Иона, вот, это все равно уже другая эпоха. Ермоген – это уже еще другая эпоха. Иов, Ермоген – это... Вот, и поэтому вот тот киевский период, он действительно, он какой-то легендарный. Не в смысле того, что мы о нем знаем. Знаем мы о нем достаточно, потому что это все-таки письменная история, это все зафиксировано в памятниках, как церковного, так и в летописях, в житиях, все это есть. но действительно сливается в какое-то одно единое что-то.
Мне всегда было очень интересно, почему у нас вот в начале нашего восприятия русского православия стоит этот чин страстотерпцев. Ведь он совершенно парадоксальный. Но князь, который потом в сознании православных христиан становится хранителем государства, становится тем святым, к которому обращаются во время всевозможных военных столкновений. А на самом деле, что он делает? Он подставляет другую щеку, и даже не щеку, а голову практически. То есть он отдает себя на заклание, он повторяет подвиг Христа. Абсолютно парадоксальная ситуация. Каким образом это увязалось внутри Русской Православной Церкви, для меня до сих пор загадка.
Как раз внутри церкви, мне кажется, это не загадка. Для государства это загадка. Точно так же, как первые прославленные русские князья Борис и Глеб, точно так же и последний прославленный русский князь Николай II, они были страстотерпцами. Это были люди, которые в себе, внутри себя несли христианское мировоззрение. Да, там дальше будут и князья-воины, и сам князь Владимир будет прославлен, и Александр Невский, и Дмитрий Донской, которого я уже упоминал. Но вот точно так же, как Николаю II, страстотерпцу Николаю Александровичу, не могли простить, и до сих пор постоянно ему вменяют то, что вот он этим своим, своей слабостью, этим своим неготовностью сражаться, он якобы вверг Россию в эту самую смуту 20 века, что, конечно, глубоко неправда. Вот, точно так же и князьям Борису и Глебу, да, вот уступили-то кому? Уступили злодею, святополку окаянному. Вот. Но этот образ, вы знаете, я до сих пор среди православных людей, среди священников, людей, которые воспитаны уже тысячелетней историей русской церкви, регулярно встречаю людей, которые готовы биться за свои интересы до последнего, а там хоть трава не расти. Вот. И вот этот образ важнейший, образ для христианина, что ты не должен биться ни за что, кроме как за спасение своей души. Это главное, что горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Вот, мне отмщение, ас воздам, говорит Господь. Это очень сложно вообще, уживается с обычной мирской логикой. И мне кажется, это не просто символично, а архиважно, потому что русский человек, как о нем многие-многие философы размышляли, это человек крайностей. Вот. И вот этот такой полюс смирения, принятия того, что посылает тебе Господь, а не то, что ты должен, как это, русские не сдаются, да? Вот это крайне важно, что да, они не сдаются, но их то, что они не сдаются, это совсем не обязательно, что они бьются до конца, а это значит, что они готовы предать себя на волю Божию. И это тоже очень важная сторона нашего церковного, национального, в том числе, характера.
Что касается Феодосия Печерского, то там тоже изначально заложен в его житии, мне кажется, своего рода парадокс. Потому что мы от святого мужа ждем в его житии рассказа о том, как он соблюдал заповеди. Первое, что абсолютно не соблюл преподобный Феодосий, это заповедь почитания родителей. Потому что всю свою юность он бегал от матери, которая не знала уже, чем его. На цепь она его сажала, где она только его не ловила. Но вот эта мысль, что он хочет посвятить себя не отданию долга перед родом, а отданию себя на волю Божью, она настолько для него была главенствующей, что заповедь почитания родителей была им нарушена причем неоднократно и в жесткой форме.
Да, есть такие святые, которым чьи жития даже иногда изымали из официальных святцев и не читались народу, которые, несомненно, были святые, но вот так вот напрямую для подражания все-таки не рекомендовались. В этом смысле житие преподобного Сергия гораздо благоговейнее и мягче, да, что сначала он упокоил своих родителей, а уже только потом пошел в монастырь. А вот, да, преподобный Феодосий, наоборот, нарушал волю матери. Вот. И в этом смысле, да, он не является для нас примером для подражания. Потому что если вдруг мы возьмем его так вот на вооружение, мы решим, а, это наша ревность по Богу, давай-ка я ей все что угодно оправдаю. Так же, как, например, житие мученицы Домнины с ее дочерями в свое время Дмитрий Ростовский изъял из чети хминей не из общего празднования, конечно, а из чети хминей, потому что она покончила с собой. И старобрядцы взяли ее как главной своей святой, обосновывающей их эти бесконечные самосжигания. Вот. Поэтому, да, есть святые люди, подражать которым в некоторые элементы их жизни и жития не стоит. Это не умаляет их святость. И это очень непростая мысль, которая сложно уживается в голове обычного человека. Как же так? Если он святой, значит, можно ему подражать. Вот. А если он нельзя ему подражать, значит, он не святой. А тут вот так, что он святой, несомненно, один из величайших русских святых, но вот в этом его непослушании матери подражать не стоит. Вот. А вообще, на этой неделе, так же, как и на предстоящих еще впереди у нас это и еще 5 недель, вот, нам предстоит не забывать, что мы продолжаем праздновать Пасху, праздник праздников, торжество из торжеств, что каждый день мы поем, по возможности, если уж петь не получается, читаем «Христос воскресе». Вот мы начинаем день с этого возгласа, кончаем день этим возгласом, приветствуем друг друга не словами «здравствуйте», «до свидания», а говорим при встрече, при прощании вот это самое замечательное «Христос воскресе», «воистину воскресе». И очень важно не утерять эту пасхальную радость, не погрузиться в бесконечные заботы, семейные, рабочие, огородные, и прочие, 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 а продолжать, делая обычные, постоянные, ежедневные дела, жить этой пасхальной радостью.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40-мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Седмица на радио «Вера».